Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. НАТО продолжает наращивать военное присутствие вблизи российских границ. Об этом заявил в Париже министр обороны Сергей Шойгу. Сегодня на заседании Российско-французского совета в формате 2+2 обсуждался широкий спектр вопросов стратегической стабильности и европейской безопасности. Шойгу подчеркнул, что военно-политическая ситуация в Европе деградирует, и при этом указал, что российские инициативы, направленные на повышение предсказуемости и уменьшение рисков инцидентов, остаются в силе. Цены фьючерсов на газ в Европе после заявления главы «Газпрома» Алексея Миллера снизились почти на 1%, а сейчас вновь растут. РИА Новости сообщает, что газ торгуется около $890 за 1000 кубометров. Ранее Миллер заявлял, что «Газпром» выполняет утвержденный план по закачке газа в европейские подземные хранилища, а также перевыполнит обязательства по транзиту газа через Украину в этом году. Еще более 100 беженцев направляются к белорусско-польской границе. Это утверждают нелегальные мигранты, которые находятся там с понедельника. Совет глав МИД стран ЕС, как ожидается, в понедельник расширит санкционный режим против Белоруссии без обсуждения. Об этом сообщил источник в Брюсселе. И Верховная Рада Украины предлагают ввести режим ЧП в случае миграционной угрозы на границе с Белоруссией. Россия предоставит Казахстану 400 миллионов киловатт электроэнергии в месяц до конца года. Об этом рассказали в казахстанской энергокомпании KEGOC. Там пояснили, что в энергосистеме страны сохраняется повышенная аварийность на электростанциях. Кроме того, к дефициту электроэнергии приводят майнинг-фермы. Их работа существенно влияет на рост потребления электроэнергии. С начала года ее потребление выросло более чем на 7% по сравнению с прошлым годом. «Спутник» сообщает, что в 2022 году Казахстан планирует ввести налоги на майнинг. Его будут оплачивать непосредственно те, кто занимается добычей криптовалют. Ставка 1 тенге к 1 киловатту электричества. Бракосочетание Ассанжа разрешила пенитенциарная служба Британии. Точной даты церемонии пока нет. Основатель Wikileaks собирается заключить брак Стеллой Моррис. Ранее Ассанж и Моррис подали в суд на министра юстиции Британии Доминика Раба и начальника тюрьмы Белмарш, где содержится Ассанж, якобы не позволяющих паре пожениться. Сама Моррис в Твиттере тоже подтвердила информацию о предстоящем бракосочетании. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Здравствуйте. В студии Владимир Бычков. 12 ноября 1786 года скончался Прокофий Акинфеевич Демидов, уральский горнозаводчик, меценат и благотворитель, основатель Нескучного сада и Демидовского коммерческого училища. Он внес более миллиона рублей на строительство Московского воспитательного дома, делал многотысячные пожертвования на Московский университет. Демидов – одна из самых колоритных личностей русского просвещения. При этом он более прославился не щедрой благотворительностью, а своими чудачествами. Современниками он характеризовался как человек грубоватый, независимый. Впрочем, Демидов сам любил повторять, что происходит от кузнеца. Ну и шутки у него тоже были соответствующие, отдающие простонародным юмором, но подчас весьма жесткие. Первой статсдаме Екатерины II графине Марии Андреевне Румянцевой, матери прославленного полководца, однажды срочно понадобились 5000 рублей. Деньги большие по тем временам. Выяснилось, что их можно одолжить только у Демидова. Тот не отказался, но сказал, что графиня, которая находилась уже в весьма и весьма зрелых летах, должна подписать расписку следующего содержания – «Обещаю и обязуюсь честью заплатить Демидову в такой-то срок 5000 рублей. В случае же, если сего обязательства не исполню, то объявляю всему свету, что я самая отъявленная потаскушка». Графиня поначалу отказывалась, но делать было нечего, деньги очень были нужны. Она подписала бумагу. В назначенный для уплаты долга срок денег у графини Румянцевой, конечно же, не оказалось. Демидов явился в праздничный день во дворец и стал всем придворным показывать расписку графини. Вышел настоящий скандал. Дело дошло до Екатерины, которая велела немедленно выдать Демидову 5000 рублей и собственноручно уничтожила расписку. Когда Прокофий Акинфеевич был в Англии, он решил, что англичане его недостаточно уважают, так как те отказались продавать необходимые Демидову товары по желательным ему ценам. Англичане, зная, что русский горнозаводчик – человек баснословно богатый, безбожно задирали цены. Демидов обиделся и решил отомстить англичанам. Через какое-то время корабли британских купцов прибыли в Петербург для покупки пеньки. Демидов скупил все запасы этого конопляного волокна, которое активно использовалось во флоте для тросов и веревок. Англичане кинулись туда-сюда, пеньки ни у одного торговца нет. Все, говорят, продали Демидову. Англичане к нему. Однако Прокофий Акинфеевич наотрез отказался продавать им пеньку ни за какие деньги. Удрученные англичане уплыли ни с чем. А огромные запасы пеньки попросту сгнили, поскольку Демидову она была совершенно не нужна. Ему принадлежала половина нескучного сада, где он устроил роскошный сад с богатой коллекцией растений. Демидовский сад в XVIII веке считался одним из лучших в Европе. Лучшие садовники занимались выращиванием уникальных растений. Сюда съезжалось пол Москвы, чтобы полюбоваться на чудо-цветы. И часто рвали их, чем очень огорчали хозяина. И однажды Демидов вместо копий римских садовых статуй расставил на клумбах с невероятно красивыми цветами, вымазанных мелом, атлетически сложенных простых русских мужичков. И те грозно окликали каждого, кто намеревался сорвать понравившийся цветочек. Представьте себе сцену, особенно для женщин. В XVIII веке увидеть обнаженный торс мужчины – это то же самое, что сейчас посмотреть порнографический фильм. 12 ноября 1933 года на парламентских выборах в Германии 92% голосов было отдано за список кандидатов от нацистской партии. А вот на выборах 1932 года НСДАП провалилась. Зато серьезно усилили свои позиции коммунисты. В январе 1933 года Адольф Гитлер был назначен рейхсканцлером. А уже 27 февраля произошел поджог Рейхстага. Нацисты во всем обвинили коммунистов. На следующий день под нажимом Гитлера рейхспрезидент Гинденбург издал чрезвычайный указ о защите народа и государства. Отменены свобода личности, собраний, союзов, слова, печати. Начались аресты коммунистов и лидеров социал-демократов. 10 мая 1933 года в Берлине еще в 21 городе Германии прошло масштабное показательное публичное сожжение книг, организованное в рамках акции против негерманского духа. Пронацистские студенты и профессуры местной власти говорили, что эта акция – ответ на всемирную еврейскую клеветническую кампанию против Германии и подтверждение традиционных немецких ценностей. Так формировалось нацистское государство. Поэтому неудивительно, что на ноябрьских выборах 1933 года национал-социалисты получили практически все места в Рейхстаге. И сделано это было путем, заметьте, демократического голосования. При этом отмечу, после неудавшегося пивного путча в 1924 году Гитлер, сидячи в тюрьме, отказался от насильственного захвата власти. Он понял, что орел законности и порядка для немцев священен. И Гитлер начинает трудный, но вполне себе конституционный путь к власти через выборы в Рейхстаг. Некоторые сейчас говорят, что это не так, дескать, нацисты уже фактически контролировали власть. Ничего подобного. Тех же коммунистов убрали из власти вполне демократическим путем. Они были объявлены террористами. Были ли они на самом деле ими, это другой вопрос. Демократию это не интересует. Потому что демократия тоже по своей сути тоталитарна. Маккартизм, цветные революции, поддержка политических маргиналов и прочее. И ведь все это делают страны с тоталитарной демократией. Еще Черчилль говорил, что лучший аргумент против демократии – это пятиминутная беседа со средним избирателем. А Бернард Шоу и вовсе сделал вывод. Демократия – это когда власти уже не назначаются безнравственным меньшинством, а выбираются невежественным большинством. 12 ноября 1717 года саксонский врач и алхимик Иоганн Эрнст Элиас Беслер продемонстрировал своему покровителю ландграфу Карлу Гессен-Кассельскому изобретенный им вечный двигатель. Его вечный двигатель имел вид полого колеса диаметром около 4 метров и толщиной 35 сантиметров. Оно было изготовлено из деревянных реек и обтянуто вощеным полотном, скрывающим внутренний механизм. Колесо вращалось на толстой оси. «Я осмотрел эту ось», – писал известный лейденский физик Гравизанд, «и теперь твердо убежден, что снаружи колеса решительно ничего не способствует его движению». После запуска машины ее заперли, а проверив через 2 недели, убедили, что колесо двигателя вращается с прежней скоростью. Через 2 месяца проверку повторили. Но колесо по-прежнему вращалось, а скорость его не снизилась ни наоборот. Слава Беслера прогремела по всей Европе. Однако он тщательно скрывал секрет своего устройства. Тайну изобретатель готов был продать за 100 тысяч талеров. Сегодня это что-то около 2,5 миллионов долларов. При малейшем подозрении, что секрет хотят похитить, Беслер уничтожал все чертежи вечного двигателя и прототипы и переезжал в другой город. Поэтому неудивительно, что многие считали его мошенником или безумцем. Петр I тоже заинтересовался вечным двигателем. В 1721 году, посылая секретаря Петербургской академии наук Ивана Даниловича Шумахера за границу, император, помимо всего прочего, поручил ему встретиться с Беслером. А в январе 1725 года Петр сам собирался посетить Германию и осмотреть самодвижущееся колесо. Однако он вскоре скончался. Как известно, человечество больше всего любит чужие тайны. Об этом еще Штирлиц говорил. А так как секрет вечного двигателя Беслер тщательно скрывал, то по Европе поползли слухи, что самодвижущееся колесо приводится в движение людьми. Эти басни еще были подкреплены служанкой Беслера, рассказавшей после ссоры с ученым, что так называемый вечный двигатель приводился в движение ею самой и братом Беслера, дергавшими за шнурок через специальную передачу в соседней комнате. Беслер потом долго пытался опровергнуть эту очевидную ложь, но ничего не помогло. Его дальнейшие попытки создать машины, работающие без топлива и посторонней помощи, вызывали только недоверие и злорадные насмешки. Беслер умер всеми забытый в 1745 году, а 30 лет спустя после его смерти Парижская академия наук приняла решение не рассматривать проекты вечного двигателя из-за очевидной невозможности их создания.
Исторический календарь. Актуально.
Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич о миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши.
Белоруссии на этом этапе невыгодно обострение ситуации. Но важно, чтобы беженцы дошли туда, куда они хотят. И минимизировать риски возможного конфликта с Польшей. Важно, чтобы Минск понимал эту ситуацию, что большинство поляков воспринимает эту проблему как не польскую, а европейскую. Если есть возможность не подходить силовыми подразделениями к линии государственной границы, избежать риска облета летательными аппаратами, избегать тех действий, которые польская сторона может воспринять неадекватно, и надеяться на то, что Польша пойдет на переговоры с Республикой Беларусь.
Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Знатоки на радио «Спутник». Слушайте по выходным дням. Интервью на радио «Спутник».
Вряд ли найдется хоть один человек, у которого никогда бы не было друзей. В детстве, в подростковом возрасте, в студенчестве, на работе нас всюду окружают люди, и среди них обязательно найдется единомышленник или родственная душа. А бывает ли дружба длиною в жизнь? Почему на разных этапах жизни мы сближаемся с разными людьми? С нами на связи социальный психолог Наиля Бирарова. Здравствуйте, Наиля.
Здравствуйте, Дарья, дорогие слушатели.
Наиля, ну давайте начнем разбираться с того, что каково определение, собственно, дружбы. Что это такое за понятие?
Дружба – это когда мы ищем себе единомышленников, людей, схожих с нашим мнением, ну и также где-то сочувствующих нашей какой-то ситуации, так же, как и мы. То есть люди схожие и во мнении, и в чувствах, и в мышлении.
Насколько длительной может быть такая дружба? Вот, допустим, может ли дружба длиться, ну, там, я не знаю, с детского сада, с начальных классов?
Конечно, дружба может длиться вообще с самого рождения и на протяжении всей жизни. Это зависит от того, как люди развиваются. Если они развиваются совместно, если у них есть какие-то точки соприкосновения, общие интересы, то дружба будет длиться все больше и больше. А бывает так, что у людей не совпадают мнения. Бывает так, что они расходятся в каких-то ситуациях. Ну и тогда постепенно дружба сходит на нет.
Что еще может свести дружбу на нет?
Ну, какие-то неприятные поступки со стороны человека, непредвиденные, неожидаемые. Ну, например, предательство. Или когда разглашается какой-то секрет. Или когда человеку, предположим, нужна помощь очень скоротечно, да, вот прям в эту минуту, а друг отказывает в помощи и не приносит каких-то аргументированных доводов. И тогда, конечно, дружба сходит потихонечку на нет.
А зависть может стать причиной разрыва дружеских отношений?
Ой, зависть – это вообще мое любимое. Зависть, безусловно, может стать поводом для разрыва отношений, но здесь, опять же, нужно смотреть зависть с разных ракурсов. Если это, ну, действительно та зависть, о которой мы сейчас говорим, когда человек желает что-то, чего у него нет, это одна история. Действительно, она склонна к самонакручиванию и разрыву отношений. Но другой аспект зависти в том, что она может рассматриваться как мотивация. И тогда для друга является мотивацией то, что если получилось у него, то получится и у меня. Возможно, по-другому, конечно, иначе, с другими результатами. Но для меня это стимул вдохновения и мотивации, но никак не что-то, где я могу раздражаться и агрессировать.
А если, допустим, две подруги, одна чуть более успешная, а второй кажется, что вот более успешная подруга хочет, чтобы ей завидовали, но при этом более успешный на этом никаких акцентов не делает. Но вот просто такое восприятие менее успешной подругой. Вот это может как-то отразиться на взаимоотношениях сильно?
Безусловно, это может отразиться, но здесь вопросики к успешной подруге. Зачем она делает, дразнит, хвалится, хвастается, зачем она это делает перед близким человеком. То есть получается, что она таким образом самоутверждается, и здесь уже вопросики к самооценке. То есть это делается, чтобы что? Чтобы подразнить человека, причинить ему боль, обидеть его? Или это такой способ, ну, такой незримой мотивации? Зачем это делается? И если человек намеренно подначивает, то в чем смысл такой дружбы, если она приносит боль?
Это если намеренно подначивает. А если более успешная подруга просто живет? Вот просто живет, делает карьеру, я не знаю, там, семью свою. А менее успешная подруга, видя все это, ну, просто вот себя же накручивает, что вот это хотят, чтобы она завидовала.
Ну, тогда же это не дружба. Тогда это отношения, которые сводятся на нет, потому что нет взаимопонимания, нет эмпатии взаимной, нет ощущения, что мне свое, тебе свое, и по одежке протягивай ножки, у кого-то получается, у кого-то нет, и это не повод для зависти, это повод для действий, для каких-то принятий других решений. И все-таки все мы несем ответственность за свою жизнь. Зависть – плохой мотиватор. Хороший мотиватор – это когда я беру ответственность на себя. То есть то, что со мной сегодня случилось, это и есть моя цель, мой выбор. Тогда в дружбе всегда имеет право быть, когда кто-то растет, а кто-то медленнее растет, кто-то развивается, а кто-то не хочет. Ну, не хочет человек. Но они общаются при этом очень комфортно и нормально.
Может ли дружба стать помехой к семейному счастью и наоборот, семейное счастье стать помехой к дружбе?
В любой сфере передоз может стать помехой, потому что семейные отношения – это уже немножко более другая ответственность. Это другой уровень женщины и мужчины в том числе. То есть мы уже не принадлежим только сами себе. Нам важно уважать другого человека, и его место в нашей жизни имеет тоже значимую роль. И если я как женщина или партнер как мужчина постоянно привносит друзей, постоянно 24/7, у меня есть такие семьи, где мы все время втроем. Ну, это немножко подбешивает, раздражает, потому что это нарушает границы моего партнера, супруга или супруги. И здесь нужно понимать про дозировку. Все хорошо в меру. Прикольно, весело, но не 24/7.
Вот говорят, что друг – тот, кто говорит правду в глаза. А если друг говорит правду в глаза, но в довольно неприятной и обидной манере, это друг?
Ну, здесь тоже все индивидуально. Я против таких правд, потому что эти правды иногда бывают судьбоносными. И лучше иногда промолчать, на что-то закрыть глаза, не услышать, не увидеть, чем прийти и выпулить эту правду. А для чего мы говорим правду? Потому что с ней ходить очень тяжело. И чтобы скинуть вот эту тяжесть ответственности за то, что я знаю, я прихожу и рассказываю своему другу с позиции «я же из лучших побуждений». А на самом деле мне просто так тяжело ходить с этой ответственностью за то, что я знаю, что я просто скидываю ее на тебя. Если включить восточную мудрость, гибкость, мягкость, то правильнее было бы подумать, нужно ли это человеку знать. Потому что правда матка иногда очень плохо сказывается. И на отношениях можно разрушить семью, а если там еще дети, а если там еще ипотека. И все из-за какой-то правды. Зачем она нужна? Иногда мы сами обманываться рады, вы же знаете.
Ну вот мы-то рады обманываться. Может быть, действительно правильно, чтобы как-то, может быть, в мягкой какой-то форме нам сказали правду, пусть один на один.
Я думаю, что если человек не готов, он это правду не услышит, и он друга воспримет как врага. То есть это будет тот человек, который принес ему плохую весть. И он не обозлится, допустим, давайте конкретный пример. Если подружка рассказала, что супруг изменяет, а у нее трое детей, он ее обеспечивает, она полностью зависимая, кого она возненавидит в этот момент? Конечно же, не мужа. Она будет ненавидеть подругу за то, что та хочет, как вот мы говорили до этого, завидует и хочет разрушить ее отношения. Но когда она будет морально, эмоционально, ментально готова, конечно, ей эта правда придет. Но зачем она должна прийти из уст близкого, родного человека, друга детства? Ну почему? Пусть это как-то вот... Ну это мое мнение. Наверное, оно субъективное.
Коснемся очень такой вот тонкой темы дружбы между мужчиной и женщиной. Возможно ли она?
Мне кажется, что не всегда, потому что тут очень такая тонкая грань, которую иногда сложно не переступить. Если это отношения с детства, где мы такие два пацана лазим по деревьям, бьем коленки и играем казаки-разбойники, и мы уже вырастаем вместе, да, наверное, у нас отношения как у брата и сестры, но у каждого появляется своя семья, и здесь сложно утверждать, что и у мужчины, и у женщины никогда не возникали какие-то мысли друг о друге. Скорее всего, в период особенно полового созревания что-то было. И уже когда у нас появляются новые семьи, нам непросто эту грань соблюдать. И для партнера нового в семейных отношениях, для супруга или супруги, я думаю, что это тоже будет не вполне комфортная дружба. Ну, я говорю за большинство. Скорее всего, случаи разные, все ситуации индивидуальные, тут нельзя утверждать за всех. Но про дружбу мужчины и женщины я бы голосовала 50/50. Мне бы не очень понравилось, если у моего супруга была бы постоянно какая-то подруга. Ну, как бы нет.
Ну, а если она замужем, точно так же, что дружба с семьями?
Даже если она замужем, и она семейная, это обмен энергиями. Мне было бы, вот мне как женщине, было бы не очень вкусно, если бы мой мужчина торчал на телефоне час-полтора с женщиной другой. Мне было бы приятно, чтобы он нашел эту дружбу, эту отдушину во мне. Вот я как такой, наверное, я не знаю, может, я восточная женщина, горячая, мне это не очень просто дается. Но я знаю пары, которые дружат вот так с детства, и они действительно водят своих мужчин-друзей, женщин-друзей друг к другу, и это нормально. То есть здесь, опять же, я повторюсь, 50 на 50, все индивидуально. Я больше против, чем за. Как психолог.
Возможно ли найти друзей, когда тебе там, я не знаю, 30+?
Конечно, а почему нет? Сейчас столько социальных сфер, у нас сейчас столько мест для развития, столько кружков, столько всяких факультативов есть и в бесплатном доступе формате места, где мы можем знакомиться, быть активными, проявлять себя и заводить новые знакомства. И мне кажется, и в 60-65 не поздно, и в 80-85 тоже не поздно, и даже в 90 не поздно, почему нет? Это же зависит от общительности человека.
А какая дружба будет сильнее? Та, что, я не знаю, там, с детского садика, с горшка, или та, которая пришла уже так в зрелом возрасте, когда люди уже действительно нашли друг друга именно по интересам, по интеллекту, по уровню развития, по достаточности, в том числе и самодостаточности?
Если люди дружат с детства, для них очень важно в тандеме развиваться. То есть им важно, чтобы они росли, ну, я бы так сказала, одноэтапно. Вот человек пошел, получил 10 образований, а друг, наоборот, деградировал, то есть он куда-то слился, и тогда невозможно общаться, тогда дружба может сойти на нет. А когда это взрослые осознанные люди со зрелой психикой, с позицией самодостаточности, как вы сказали, им проще найти общий язык, потому что они уже оба состоялись, и для них есть такие правильные места общения, где правильные места, я имею в виду во внутреннем мире, в душе, где они оба могут найти единое мнение. В то время как, когда мы растем, у каждого свой темп развития, мы не всегда совпадаем в этом. И тогда происходит разлад.
Где вот может быть та грань, что дружба заканчивается?
Хороший очень вопрос. Я думаю, дружба заканчивается, когда у людей нет о чем поговорить. Нет общения, нет взаимных интересов, и они очень много раз расходятся во мнениях. То есть это неоднократный какой-то случай, где там человек думает, допустим, в одну сторону, а его друг совершенно в другую. Тогда они взаимодополняют друг друга. А если каждый раз у них противостояние, то, скорее всего, такая дружба будет не сходить на нет, потому что каждый раз человек получает в ответ отрицание, сопротивление, отвержение, и он чувствует себя покинутым, отвергнутым. Это не всегда приятно. От друга все-таки хочется взаимопомощи, поддержки, опоры, какой-то благодарности и давать ему благодарность. А когда это всегда отрицание, то сложно продолжать движение и этот путь дальше.
До каких границ личное пространство может быть нарушено для сохранения дружбы?
Я думаю, что границы мы устанавливаем сами. И здесь есть опасность, если мы дружим с самого детства и буквально там ходим в одних трусах и спим в одной кровати, потом, когда мы вырастаем, даже если это однополая дружба, это уже становится не совсем уместно. Особенно, когда у нас появляются свои семьи. И вот здесь идет нарушение границ, потому что друг не всегда понимает, ну в смысле, ну раньше же можно было, почему сейчас нельзя? Что поменялось? И вот когда такие разногласия возникают, скорее всего, дружба будет распадаться, потому что друг воспринимает это, как ты вместо меня выбрал партнера. То есть ты на мое место поставил супруга, супругу, ну или просто мужчину или женщину, отношения. И это тоже воспринимается как отвержение. И тогда дружба сходит на нет, потому что границы постоянно нарушаются, как привычный стереотип поведения. Почему нет? Раньше было позволено, а что сейчас поменялось? Это непростой момент.
Чья дружба крепче? Мужская между мужчинами или женская?
Для меня однозначно мужская, потому что мужчинам меньше есть что делить. Мужчины не склонны оценивать красоту друг друга, им вообще плевать. То есть вот они есть и есть, и у них такие, знаете, очень, я бы назвала это высокими приоритетами в плане дружбы. Для них не важно, ты ездишь на Бентли или ты ездишь на Жигулях. Важно, чтобы у тебя был разговор пацанячий, чтобы ты поддерживал мужскую психологию, чтобы у тебя были правильные понятия по жизни. Но У девочек все гораздо сложнее.
Спасибо огромное, Наиля.
Вам спасибо, Дарья, за интересную беседу. Спасибо, Радио Спутник.
А я напомню, с нами на связи была социальный психолог Наиля Бирарова.
Интервью на Радио Спутник.